Ну, каково это вообще попытаться засудить Бога?
Ого, отличное начало. Звучит как минимум амбициозно.
Да, но я имею в виду не в каком-то там метафорическом, знаешь, или философском смысле, а вот буквально.
Прямо подать иск?
Именно. Представьте себе попытку подать официальный судебный иск прямо в, ну, космический Верховный суд с одной единственной целью заставить Создателя Вселенной признать свою неправоту.
Ну, звучит как полное безумие.
Абсолютное безумие. Но именно это и пытался сделать один из самых, наверное, неправильно понятых персонажей вообще во всей истории человечества.
И самое интересное, что этот жестокий правовой конфликт зашифрован в тексте, который, ну, большинство людей сегодня привыкло воспринимать как такое, знаешь, умиротворяющую религиозную поэзию.
Да. Зачастую, когда звучит какая-то знаменитая древняя цитата, у нас возникает такая иллюзия абсолютной ясности.
Угу, типа мы все поняли.
Точно. Это похоже на чтение медицинского диагноза. Ну вот если человек ломает руку, рентген показывает четкую белую линию перелома. Врач указывает на нее и просто констатирует факт.
Сломано или не сломано?
Да, все предельно однозначно, все, как говорится, разложено по полочкам.
Ну, наш мозг вообще любит такие категории. Бинарная система, она как бы успокаивает, потому что она не требует глубокого погружения в контекст.
100%. Но стоит взять текст тысячелетней истории, как этот вот воображаемый рентгеновский аппарат просто бац и выходит из строя.
Ландшафт интерпретации становится невероятно туманным, я бы так сказала.
И сегодня объектом нашего глубокого анализа станет как раз вот такая фраза. Возможно, одна из самых известных вообще в истории. Это знаменитая строчка из 19 главы книги Иова, где говорится: «Я знаю, Искупитель мой жив».
О да, для любого исследователя древних текстов эта фраза — это просто, ну, эталон мутных вод герменевтики.
Серьезно.
Да, столько разных культурных и теологических фильтров было наложено на нее за все эти прошедшие века, что разглядеть оригинал стало, ну, почти невозможно.
Ну, собственно, именно для этого мы и здесь. Основой для нашего сегодняшнего погружения служат материалы из лекции доктора Джона Волтона.
Ага, его курс лекций.
Да, в частности, мы берем его 15-ю сессию, которая полностью посвящена книге Иова. И наша миссия сегодня просто взять и очистить этот текст от всех этих многовековых наслоений.
Чтобы понять первоначальный контекст.
Точно. Узнать, что именно имел в виду сам Иов, когда это говорил.
Задача предстоит масштабная, скажу честно. Потому что большинство людей, когда они слышат слова «Искупитель мой жив», они моментально слышат в голове знаменитую ораторию Генделя, ну, «Мессию».
Да, вот эту возвышенную музыку.
Именно. Эта торжественная музыка, она диктует определенное, очень такое возвышенное восприятие текста. Но доктор Уолтон справедливо отмечает, что музыкальная традиция, какой бы великой она ни была, она не может служить гидом по правильному толкованию древней литературы.
Ну да, это просто нелогично.
Без понимания исторического и культурного фона, древнего Ближнего Востока существует просто огромный риск взять и навязать древним словам наши современные идеи.
И чтобы не попасть вот в эту ловушку, нам нужно, ну, полностью сменить декорации.
Давай попробуем.
Иов не сидит на какой-то там спокойной церковной службе. Он не слушает хор. И он не ищет духовного наставника в этот момент.
Вовсе нет.
Вся история Иова — это максимально напряженная, жестокая судебная драма. Иов — это обвиняемый, чья жизнь просто разрушена до основания.
Он потерял абсолютно все.
Да, он лишился всего, он буквально сидит на пепелище. И он отчаянно ищет, ну, если использовать современные термины, такого звездного адвоката, который возьмется за его абсолютно безнадежное дело.
И вот эта юридическая призма, это как раз ключ ко всему тексту.
Так, давай поподробнее.
Смотри, в оригинальном древнееврейском тексте Иов использует слово «гаэль».
Гаэль, ага.
Традиционно его как раз и переводят как «искупитель», что сегодня, ну, имеет ярко выраженный такой теологический спасительный оттенок.
Ну да, мы сразу думаем о спасении души.
Вот, но в реалиях древнего общества этот самый Гаэль выполнял сугубо практическую юридическую функцию.
То есть он был юристом?
Ну, это защитник. Человек, который официально вступает в правовой процесс от лица другого человека, чтобы восстановить его поправленные права.
То есть нам нужно мыслить категориями именно древней юриспруденции. Но, подожди, как вообще работала эта система тогда? Там ведь, ну, не было государственных прокуроров или адвокатов, которых назначает суд, верно?
Совершенно верно. Никакой государственной правоохранительной системы в том виде, в каком мы ее знаем сейчас, тогда просто не существовало.
И как тогда судились?
Правосудие было делом клана, делом семьи. Если чьи-то права нарушались, кто-то из своих должен был встать и сказать: «Я беру это на себя. Я буду говорить от имени пострадавшего».
Ага, то есть вот это и есть Гоэль.
Да, это и есть Гоэль. И на протяжении всей книги Иов использует множество разных терминов, описывая эту роль. Ему просто жизненно необходим тот, кто встанет на его сторону перед судьей.
Хорошо, я понял. И кто же тогда находится в его списке кандидатов на эту роль? Кого Иов вообще надеется нанять, сидя на этой свалке?
Ну, доктор Уолтон разбирает несколько возможных вариантов, которые обычно предлагались разными исследователями.
Так, давай послушаем.
Например, есть такой комментатор Джей Джи Клайнс. И он выдвигает идею, что этот защитник, о котором говорит Иов, носит безличный характер.
В смысле безличный? Как программа какая-то?
Нет, что это просто персонификация самого крика Иова о своей невиновности.
А-а-а, вот как.
Да, идея такова. Даже когда Иов умрет, его крик останется звучать, как некий самостоятельный адвокат.
Слушай, ну звучит невероятно поэтично. Знаешь, типа, мой крик переживет меня и добьется справедливости.
Угу, очень красиво.
Но если вернуться в реальность вот этого жесткого судебного процесса, о котором мы говорим, ну поэзией же дела в суде не выигрываются.
Вот именно.
Судье нужен реальный представитель защиты, а не метафора какая-то.
Именно поэтому такая трактовка, ну, не выдерживает критики. Следующая, гораздо более традиционная версия, гласит, что сам Бог и есть этот адвокат.
О, вот это интересно. Но постойте, разве всемогущий Бог не может быть и судьей, и адвокатом одновременно?
Ну, как сказать?
Он же устанавливает правила. Почему бы ему не взять на себя сразу обе роли, если он всеможет?
Потому что это разрушает саму логику правосудия, даже древнего правосудия. Медиатор не может быть одной из сторон конфликта.
А, ну да.
Иов прямым текстом обвиняет Бога в том, что тот обходится с ним несправедливо. То есть Бог в этой драме выступает в роли обвинителя и судьи, который, по мнению Иова, вынес неверный вердикт.
Точно.
И ожидать, что сторона обвинения вдруг пересядет за стол защиты и начнет яростно опровергать свои собственные действия, ну, это нонсенс.
Да, это просто конфликт интересов на каком-то космическом уровне. Значит, Бог отпадает. Кто тогда остается? Родственники.
Ну, в теории.
Учитывая то, что вы рассказали про эту клановую систему правосудия, это звучит вполне логично. Брат там или дядя.
С лингвистической и культурной точек зрения, да, безусловно. Роль Гоэль чаще всего ложилась на плечи ближайших родственников. Но в контексте истории Иова возникает одна непреодолимая практическая проблема.
Какая?
У него никого не осталось.
А, точно.
Все родственники от него отвернулись, а те друзья, которые вроде бы пришли его утешать, они в итоге превратились в самых настоящих прокуроров.
Слушай, а почему так произошло? Почему люди, которые вроде как должны были стать его защитниками, начали буквально топить его на этом импровизации в суде?
Все дело в так называемом богословии возмездия, которое доминировало в древнем мире.
Богословие возмездия. Это как карма.
Что-то вроде того. Идея очень проста. Бог всегда благословляет праведников и всегда наказывает грешников. Точка. Никаких исключений вообще.
Ага. И раз Иову так плохо...
Вот. Если Иов так чудовищно страдает, значит, по их логике, он 100% совершил какой-то ужасный тайный грех.
То есть они думают, что он сам виноват?
Да. И если друзья признают Иова невиновным, им придется признать, что Бог несправедлив, а вся их картина мира ошибочна.
Вау.
И чтобы защитить свою уютную теологию, они вынуждены обвинять своего друга. Они просто не могут быть его адвокатами.
Ничего себе выбор. И там вроде остается еще один персонаж – Елеуй, который появляется где-то ближе к концу книги.
Да, Елеуй действительно позже попытается спроецировать на себя роль посредника, но его цель в корне отличается от цели Иова.
В смысле? Чего он хочет?
Елиой вообще не стремится доказать невиновность Иова. Он просто хочет объяснить ситуацию по-своему, со своей колокольни. Он не ищет для Иова оправдания.
Значит, он тоже не подходит.
Да, должность Гоэль по-прежнему вакантна.
Слушайте, получается какая-то реально пугающая картина. На земле больше не осталось абсолютно никого, ни семьи, ни друзей, ни каких-то независимых юристов.
Полный вакуум.
Куда в такой ситуации остается смотреть обвиняемого? Только наверх, правильно? И вот мы подходим к этой идее небесного суда. Но, итак, давайте разберем это по полочкам.
Давай.
Разве это не еще большая бессмыслица, чем попытка сделать Бога своим адвокатом? Я имею в виду пытаться выиграть дело против верховного судьи в его же собственной инстанции. Это же абсурд.
Доктор Уолтон как раз обращает внимание на то, что Иов, судя по всему, ищет защитника среди членов так называемого Божественного Совета.
Божественного Совета.
Да. В мировоззрении Древнего Ближнего Востока Бог не управляет Вселенной в полном одиночестве. Существовала концепция Небесного Двора. Это такой, знаешь, своеобразный космический кабинет министров.
Ага. Состоящий из ангелов или духов?
Из духовных существ, да. И Иов верит, что там, среди этих существ, найдется кто-то, кто увидит эту вопиющую несправедливость и вступится за него перед Богом.
Но, подожди, а сколько эта стратегия вообще жизнеспособна? Разве кто-то из этого небесного совета осмелится пойти против Божьего решения?
Вот, этим же вопросом задаются и друзья Иова. Например, Елифас, один из них, он еще в самом начале отговаривал Иова от этой затеи.
Он ему прямо говорил не делать этого.
Уолтон предлагает взглянуть на аргументы Елифаза во втором и третьем стихах 22 главы. Елифаз там строит такую жесткую логическую цепочку.
Какую?
Он говорит, если человек с помощью какого-то небесного медиатора вдруг докажет свою правоту, что это будет означать для всего мироустройства?
Но если Иов прав, значит, Бог ошибся. Или, что еще хуже, Бог сознательно поступил несправедливо, наказав невиновного.
Именно. И последствия такого вердикта просто катастрофичны.
Почему?
Если Бог признает свою неправоту под давлением небесного адвоката, он перестает быть высшим идеалом справедливости.
А, я понял.
Он становится недостойным поклонения. И Елифаз пытается объяснить Иову, что эта судебная стратегия обречена изначально, потому что победа Иова означает крушение самых основ Вселенной. Бог просто, ну, не может позволить Иову выиграть такой суд.
Потрясающе. То есть Иов настолько уверен в своей правоте, что готов рискнуть вообще с самим статусом Бога ради очищения своего имени.
Да, ставки максимальные.
Да знаете, что делает эту ситуацию по-настоящему трагичной? Вот эта вся идея с поиском защитника в Божественном Совете.
Она пропитана колоссальной драматической иронией, о которой Иов даже не подозревает.
Да, потому что мы-то, как читатели, имеем доступ к информации, которой нет у Иова.
Угу.
Мы знаем, что там происходило на этих заседаниях Божественного Совета в самых первых главах книги.
Точно, мы видели закулисье.
Да. Расскажите об этом. Кто на самом деле стал причиной всех этих разрушений в жизни Иова?
Один из членов этого самого небесного суда. Тот, кого доктор Уолтон называет «бросающим вызов».
Тот самый обвинитель?
Да. Этот небесный функционер усомнился в мотивах Иова. Он бросил вызов Божьей политике. И именно это запустило весь этот жуткий механизм страданий.
Вау.
То есть Иов оказался на пепелище из-за действий представителя той самой инстанции, к которой он теперь отчаянно обращается за помощью.
Слушай, ну это просто какой-то шекспировский уровень трагедии. Человек отчаянно пытается нанять адвоката из той же самой юридической фирмы, которая только что незаконно лишила его всего имущества и убила его семью.
И он об этом даже не догадывается?
Шансы на честную защиту там просто равны нулю. И если Иов ждет помощи от некого небесного существа, от спасителя свыше, слушай, здесь мы просто обязаны обсудить самый популярный вывод.
Тот, который напрашивается у миллионов читателей.
Да. Небесный Спаситель, Искупитель. Ну неужели речь идет не об Иисусе Христе?
Это фундаментальный вопрос. И доктор Уолтон дает на него весьма, я бы сказала, однозначный ответ.
Так-так.
Важно понимать одну вещь. Когда современные люди видят слово «искупитель», особенно напечатанное с заглавной буквой в Библии, они автоматически проводят параллель с христианским учением об Иисусе.
Ну да, это как бы рефлекс. Но мы же вроде договорились смотреть на текст глазами людей древнего Ближнего Востока. Как это выглядит в оригинале?
Во-первых, в древнееврейском языке просто не существует заглавных букв.
Серьезно?
Вообще.
Вообще нет.
То, что слово «искупитель» часто выделяется большой буквой, это не изначальный текст. Это теологическая интерпретация более поздних переводчиков.
Ничего себе.
Во-вторых, ни один автор Нового Завета, когда они формировали христианское богословие, никто из них не цитирует эту 19 главу книги Иова в связи с Иисусом.
Интересно. И вот здесь начинается самое интересное. Чтобы окончательно прояснить, почему функция вот этого адвоката Иова не совпадает с ролью Иисуса, давайте используем аналогию с современным уголовным правом.
Давай, это должно помочь.
Вот представим две абсолютно разные юридические стратегии. Первая стратегия – это сделка за следствие. Обвиняемый понимает, что все улики против него. Он признает свою вину и говорит: «Да, я совершил преступление, я раскаиваюсь».
Угу.
И в обмен на это признание вышестоящая инстанция берет на себя его наказание или оформляет помилование. Человек виновен, но получает прощение.
В богословии этот процесс называется justification, то есть оправдание через прощение грехов. Иисус берет на себя наказание за проступки виновного человека. Вина признается, но наказание отменяется.
Точно. А теперь давайте посмотрим на вторую стратегию. Обвиняемый требует полного бескомпромиссного судебного разбирательства с изучением вообще всех доказательств.
Почему? Зачем ему этот риск?
Потому что он на 100% уверен в своей невиновности. Невиновному не нужно прощение. Ему вообще не нужна эта сделка со следствием. Он требует, чтобы суд официально подтвердил его чистоту и, ну, очистил его имя от клеветы.
Отличная аналогия. И этот правовой механизм называется vindication, оправдание невиновности.
То есть доказательство правоты.
Да, восстановление справедливости для того, кто не сделал абсолютно ничего плохого. И если мы посмотрим на Иова на протяжении всей книги, он ведь не просит пощады за свои грехи.
Он категорически отказывается признавать вину.
Именно.
Но разве, ну, согласно теологии, не все люди в чем-то виноваты? Разве Иов не должен был просто смириться и попросить прощения, как ему, собственно, и советовали друзья?
В том-то и дело, что если Иов пойдет по этому пути, если он выберет первую стратегию и попросит прощения, он проиграет суд.
Подожди, почему проиграет?
Потому что тем самым он подтвердит правоту своих друзей и их богословие возмездия. Он как бы скажет: «Да, Бог справедливо наказал меня за мои тайные грехи».
А он знает, что он не грешил так, чтобы заслужить вот это все?
Да, Иов знает, что это не так. Тот Гоэль, тот защитник, которого ищет Иов, должен выполнить функцию vindication, доказать его правоту. Иов хочет, чтобы в протоколе Вселенной осталось записано: он не заслужил этих страданий. Это прямо противоположно поиску прощения.
Слушай, это колоссальный сдвиг перспективы. Получается, поиск Иова вообще не имеет ничего общего с ожиданием прощения грехов.
Абсолютно ничего.
Но тогда возникает другой вопрос. Иов произносит там такие знаменитые слова: «После того, как моя кожа будет разрушена, я во плоти моей узрю Бога».
Да, очень известная строчка.
И если мы убираем вот эту концепцию далекого спасения человечества, то звучит так, будто он говорит о жизни после смерти. Ну, о телесном воскресении.
И снова мы сталкиваемся с тем, как легко прочитать древний текст через призму наших поздних идей.
Так, а что там на самом деле?
Что здесь действительно поражает, так это совершенно иное, буквальное и в высшей степени физиологичное толкование этого отрывка, которое предлагает доктор Уолтон.
Физиологичное? Звучит пугающе.
Нужно учитывать исторический контекст. В Ветхом Завете того периода времени концепция воскресения мертвых, ну, еще просто не была сформирована.
То есть они об этом не думали?
Нет. Иов вообще не надеется на какое-то там посмертное оправдание. Справедливость после смерти не имеет для него никакого смысла.
Тогда что означает эта фраза про разрушенную кожу, если это не метафора физической смерти и последующего воскресения?
Достаточно вспомнить физическое состояние Иова в тот самый момент.
Он болен.
Да, он страдает от тяжелейшего заболевания. Его тело покрыто страшными язвами. В предыдущих главах детально описывается, как он берет глиняный черепок и физически соскабливает с себя эту пораженную болезнью кожу.
Кошмар какой.
По мнению Уолтона, фраза «после того, как моя кожа будет разрушена» — это не метафора. Это буквальное, репортажное описание того процесса, которым Иов занят прямо сейчас. Он физически разрушает свою кожу куском битой глины.
Боже мой, это просто невыносимо представить. То есть никакой возвышенной поэзии, никакого Генделя на фоне. Человек просто сидит на городской свалке, стекает кровью, сдирает с себя струпья черепком и прямо в этот момент произносит свою знаменитую речь.
Именно так. Иов говорит о помиловании в самую последнюю минуту своей земной жизни.
То есть до того, как он умрет.
Да. Он верит, что даже когда он соскребет с себя всю эту кожу, пока он сидит в этой пыли и грязи, он все еще воплоти, то есть будучи живым человеком, до того, как его сердце остановится, увидит Бога.
Ничего себе.
Кстати, слово «пыль» в тексте является прямой отсылкой к этой навозной куче, на которой он сидит. Он ждет, что его небесный адвокат прибудет прямо туда, на свалку.
Вау. Знаешь, это меняет все. Он словно объявляет забастовку такую, типа «Я буду сидеть в этой грязи, сдирая с себя остатки кожи, я не умру и не сдамся, пока правосудие не свершится».
Очень точное сравнение.
Но что для Иова вообще значит увидеть Бога? Наверняка ведь речь идет не о визуальном контакте, не глазами же он его увидит.
В культуре Древнего Ближнего Востока фразы типа «увидеть Бога» или «увидеть лицо царя» означали возвращение благосклонности.
А, то есть аудиенция такая.
Да, это значило снова оказаться в присутствии правителя, но уже без статуса обвиняемого. Доктор Уолтон формулирует это очень точно. Иов отчаянно хочет перестать быть чужаком для своего создателя. Он хочет, чтобы отношения были восстановлены при его жизни.
И вот мы на финишной прямой нашего глубокого анализа. Мы, получается, проделали путь от торжественной музыки и устоявшихся догм к суровой, просто кровоточащей реальности этой навозной кучи.
Да, контраст невероятный.
Оказывается, Иов ищет не прощения, а именно юридической защиты своей невиновности. Его надежда направлена не на загробную жизнь, а на немедленное восстановление отношений прямо здесь, вот в этом разрушенном теле.
И знаешь, если мы свяжем это с более широкой картиной, понимание вот этого первоначального смысла делает книгу гораздо более мощной.
Согласен.
Попытка навязать тексту образ Иисуса, который решает глобальную проблему греха, но она просто отнимает у книги Иова ее собственный уникальный голос.
Мы лишаем Иова его личной трагедии.
Именно. Эта книга не о глобальном спасении, она о том, что происходит с человеком в момент тотального невыносимого страдания.
Угу.
Она показывает отчаявшегося и измученного человека, который просто мертвой хваткой вцепился в свою веру в справедливость и категорически отказывается ее отпускать. Это учит нас читать древние тексты честно, не заглушая их крик нашими современными интерпретациями.
Да. Когда мы снимаем эти привычные фильтры, текст начинает резонировать с нашими, наверное, самыми глубокими страхами. Знакомая вот эта убаюкивающая мелодия смолкла, и мы, наконец, услышали настоящий срывающийся голос Иова.
Да, очень сильный образ.
И это оставляет нас мыслью, которая вообще переворачивает многие современные представления о благополучии.
О чем ты?
Ну, подумайте об этом. Если самым сокровенным желанием Иова, но тем самым желанием, ради которого он был готов спорить с небесным судом, ставить на кон саму природу Бога и физически сдирать себя кожу, было вовсе не возвращение утраченного богатства, не восстановление здоровья или социального статуса.
А что тогда?
Если его единственным, самым яростным желанием было просто восстановление отношений с Богом, желание не быть чужаком, как это должно изменить наше сегодняшнее понимание того, как выглядит настоящий счастливый конец после периода тяжелых жизненных катастроф?
Глубокая мысль.
Возможно, справедливость — это не когда нам возвращают все потерянные, а когда с нами снова садятся за один стол, заставляют задуматься.